Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы, как всегда, отвечает сегодня православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, президент Фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Давайте напомним телефон прямого эфира нашим радиослушателям. 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Итак, звоните нам, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели наши. Ну вот, а мы пока ждем ваши вопросы. Я думаю, что начнем все-таки с вопросов, поступивших на сайт Вячеслава Владимировича. Вот из Болгарии даже пришло письмо. Вячеслав Владимирович, очень надеюсь на вашу помощь. Дело в том, что мой старший сын с 12 лет страдает неврозом навязчивых состояний. К психиатрам мы обратились, когда он стал студентом, был поставлен диагноз нервное расстройство и назначена лекарственная терапия. Из-за болезней учебу в ВУЗе пришлось отложить. 3 месяца он принимал препараты, было небольшое улучшение состояния, нашел работу. Но во время лечения сын сильно поправился, и это его стало угнетать. Он перестал пить лекарства. В этом году он решил возобновить обучение. Но навязчивые мысли, страхи не дают покоя. Сейчас им очень плохо, впал в отчаяние. Большую часть времени сидит дома, пытается готовиться к экзаменам, но ничего не получается. Сыну 22 года. С малых лет водил его с собой на богослужение, исповедовался, причащался, посещал воскресную школу. В подростковом возрасте перестал ходить в церковь 1,5 года назад. Все-таки зашел в церковь, простоял там несколько часов, с трудом вышел. И очень прошу вас, помогите, пожалуйста, посоветуйте, что нам делать. Православных психологов в Болгарии нет.
Ну, с последним утверждением я не согласен. Если поискать, то можно найти и в Болгарии, в православной стране, православного психолога. А что касается вот этого 22-летнего молодого человека, то вот мы здесь видим очень типичный пример того, как развивается судьба молодых людей сейчас не только в Болгарии, но и у нас в России. Да, наверное, везде, во всем мире. Его пытались приобщать к здоровой духовной жизни с детства. Видите, и в воскресную школу ходил, на богослужениях был, участвовал, в таинствах участвовал церковных. И детство его прошло в церкви.
Угу.
Наступил поздний пубертат,
подростковый
переходный возраст.
Угу.
И все. И человек ушел из церкви. Это происходит сплошь и рядом. Это, ну, я не знаю, может быть, бывают какие-то исключения, но я не видел.
Давайте прервемся. Поступил звонок. Слушаем вас. Алло, говорите.
Алло, Вячеслав Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Максим. Вопрос такого плана касается реабилитации наркозависимых.
Так.
На сегодняшний день, как мы знаем, много разных видов реабилитации, просто исключительно социальные и имеющие духовную составляющую. Человек, воздерживаясь долгое время от наркотиков на протяжении года, полутора, может ли быть избавлен от этой зависимости, не подразумевая вот духовно-нравственное развитие?
Ну, спасибо, хороший вопрос-то. Да нет, не может. В том-то и дело, что если зависимость уже сформировалась, то сколько бы времени человек по какой-то причине не воздерживался бы от наркотиков, если кроме воздержания ничего больше не было, то рецидив заболевания гарантирован. Мы же это видим.
Да.
Факты свидетельствуют об этом. Причем, чем дольше был период воздержания, тем тяжелее срыв в болезнь. Для того, чтобы избавить человека от наркотической зависимости, недостаточно просто разлучить его с наркотиками.
Да, вообще, наверное, от любой зависимости.
Не только от наркотиков, конечно. Сама разлука с наркотиками ничего не дает.
Угу.
Вот, поэтому для того, чтобы избавить человека от наркотической зависимости, нужно изменить его самого, самого человека, а не разлучать его с наркотиками. В разлуке с наркотиками смысла нет. В пустой, в одной только разлуке.
То есть никак не обойти вот эту духовную, как сказал молодой человек, составляющую.
Ну как, ну смотрите, человек утратил самообладание.
Угу.
Кто ему его вернет? но только тот, кто ему когда-то его изначально дал. Это Бог вложил в нас наш душевно-телесный потенциал. И мы за счет него живем, мы его тратим. И первое, что мы тратим, это самообладание. И попробуй, человек, сам себе его верни. Ну, невозможно тюбику зубному из-под зубной пасты, что-то, если он закончился, из него что-то выдавить. Там ничего нет. Его можно только извне наполнить. Тогда им можно пользоваться. Разряженной батарейкой, тоже разрядившейся, нельзя пользоваться. Ее можно только зарядить. Человек точно такая же батарейка. И он, утратив свой потенциал, может восстановить его только извне. Из своего источника, из источника своей жизни. Источником жизни для человека является Бог. Вот поэтому человек, утративший самообладание, по-другому приобретший зависимость, он имеет реальную возможность восстановить утраченное, избавиться от зависимости только в живом общении с Богом в церкви.
Один не может.
Нет.
Без меня вы не можете сделать.
Ну,
ничего.
Да.
Мы, наверное, продолжим, да?
Да, вот я начал отвечать на тот вопрос. Это очень типичная история, когда подросток уходит из церкви. Это даже бывает у детей священников. Уж казалось бы, ну, самые идеальные условия. Человек просто растет в этой атмосфере. А если православная традиция, церковная традиция, и даже все, что касается с духовной жизнью, просто передавалось по наследству от родителей, то это еще не вера в Бога. Нет, это еще недорогого стоит. Это просто такая вот
традиция.
Система ценностей, в которой человек воспитывался. А он может выбирать, ему может понравиться другая система ценностей. А вот когда этот человек уходит из церкви и начинает блудить, ну, в том смысле, что блуждать по разным системам ценностей, и набивать себе шишки, то он, в конце концов, обнаруживает, что ничего другого, кроме церкви, нет и быть не может. Что единственный вариант жить и развиваться как личность – это общение с Богом в церкви. Ну, вот и все. И тогда он возвращается. Вот те дети, которых успели в младенчестве приучить к церковной жизни, они в церковь и возвращаются.
Послушаем звонок следующий.
Давайте.
Алло, говорите.
Алло, Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мое имя Егор, фамилия Собакин.
Так.
Я бы хотел поинтересоваться по такому вопросу. Возможно, многие посчитают его грубым, пошлым или еще каким-то, но он не менее важен для большинства части реабилитантов, находящихся в различных центрах. Мы живем в России, страна уголовная, и большинство понятий переносится в нашу жизнь. Вот. Как со стороны христианина мне относиться к человеку, в кавычках, опущенному, находящемуся со мной в реабилитационном центре? Вот. Так как все мы ходим, как говорится, под Богом, но живем в стране России, и никто от тюрьмы, от сумы не загадывает.
Не застрахован.
Как это правильно
говорить?
Не зарекайся, называется.
Да.
Не ограничен, вот.
Угу.
Поэтому, будучи зная законы, как божьи, так и лагерные, тюремные, они очень жестоки. Вот. И я не исключаю такого момента, что я могу вследствие попасть туда. А люди, знающие, что я находился с таким человеком, ну, отнесутся ко мне с ним подобающим отношением. Как быть?
Ну, во-первых, я не совсем понял, что такое опущенный. Если это имеется в виду то, что на уголовном языке называется опущенный, ну, с человеком беда случилась на зоне, простите. И мы должны к нему относиться точно так же, как ко всем пострадавшим. Если человеку довелось побывать на зоне, то если вам тоже там довелось побывать и пропитаться тамошними понятиями, и если вы сейчас хотите начать вести образ жизни православного христианина, то, конечно, нужно менять зоновские понятия на христианскую систему ценностей и нравственности. А это значит, что нужно учиться терпеть человека, принимать его таким, какой он есть, смиряться и заранее быть готовым простить ему все. Вот тогда у нас не будет никаких проблем. Это совершенно вразрез идет с тюремными понятиями. И еще, вот у меня как-то резонуло слух, когда вы сказали, что Россия — это уголовная страна. Извините, Россия – это не уголовная страна. У нас, да, очень много народу сидит и сидело в свое время. И у нас создалась даже особая субкультура или псевдокультура зоновская, которая перекочевала сейчас на волю, и можно встретить элементы зоновских понятий и в бизнесе, и в государственных структурах, и в государственной думе, да, и в кино, в театре, невероятно, даже в администрации президента. Но это не значит, что наша страна уголовная. Нет, нет. Наша страна как раз-таки высококультурная. Она дала миру больше всего культурных и духовных ценностей самого высокого порядка. А знаете, если большую часть времени сознательной жизни провести в туалете, то может показаться, что во всей квартире
туалетная струна.
Да, пахнет туалетом. Нет, нет. Так что не надо на эту тему сильно переживать. Как, что бы с человеком на зоне ни произошло, это человек. Это образ Божий.
Кстати, говорят, сейчас во многих очень колониях и храмы есть, и люди обращаются к Богу уже, так сказать, находят свой путь.
Ну, это так, но я так понимаю, что это не в зоне происходит все. Вот. А человека нужно в любом случае принимать таким, какой он есть. Мы все пострадавшие, мы все, если мы здесь прошли какой-то жизненный путь, там, до 30 и больше, мы все получили серьезные увечья духовно-нравственные, если нам не было вовремя привита христианская система ценностей. Поэтому ничего страшного. Бог нас принимает такими, какие мы есть, значит, мы сами друг друга должны принимать такими, какие мы есть. Это залог нашего спасения. Если мы сами не будем миловать людей и прощать им их грехи и недостатки, то нам самим не быть помилованными. Это Евангелие нас этому учит.
Терпение, смирение. Вот.
Да, конечно, мы этим
нас
и спасаемся.
Призывает, да,
и если нам в жизни будут попадаться только порядочные люди или какие-то высоконравственные, обходительные, чистые, горе нам, нам не спастись.
Продолжим с сайта.
Да, подождите, я вот на тот вопрос.
На первый вопрос, да? Возвращаемся к первому вопросу.
Там же проблема-то в том, что у человека невроз.
Да.
Так вот, каким образом Господь возвращает человека туда, откуда он вышел? А вот неврозами. Вот, утратой самообладания человека, у человека страхи. И человек рано или поздно может догадаться, откуда они у него взялись. Он может понять, что это от его одиночества, потому что страхи переживает личность, погруженная в это состояние, когда не на кого надеяться, не на кого положиться. Все его разочаровали, все разочаровывает, ни в ком он не видит твердой опоры в жизни. И вот тогда он начинает бояться. Он увидел и свои слабости, и недостатки. Он понимает, что и в себя верить, и на себя надеяться нельзя. А тогда где это? Где то, что избавит его от этого состояния оставленности, предоставленности этой жизненной стихии, которая от него не зависит? Вот тогда человек приходит к Богу и в нем обретает эту твердую надежду. Человек смиряется. Уход человека из церкви всегда будет сопровождаться страданиями, которые однажды человека смирят, и он вернется обратно, если он знает дорогу.
Ну, похоже, что знает.
Да, да, вот и все. И я думаю, что здесь исход будет благоприятный, тем более, что парень молодой, 22 года, у него 22. Еще большая жизненная перспектива.
Ну, а то, что православных психологов в Болгарии нет, наверное, да, вы уже сказали, что
да,
вряд ли.
Я думаю, что можно найти.
Ну, продолжим по сайту?
Давайте.
Вот такой вопрос. Моему внуку 9 лет, он гиперактивный ребенок. Хотелось бы узнать ваши советы по воспитанию такого ребенка. Он очень нервный, обидчивый, с легко возбудимой нервной системой. И второй наболевший вопрос. Это сын наркоман. Живем в одной квартире, очень тяжело с ним общаться, он постоянно срывается, кричит, не может себя контролировать. О борьбе с наркоманией слышать не хочет. Что вы можете посоветовать?
Вот вы знаете, я сейчас вот слушаю этот вопрос, прямо классика.
Вот классика жанра.
Библейская классика. где Господь говорит: «Накажу тебя за грехи твои до третьего-четвертого поколения».
Так и происходит,
вот,
да?
Вот мы видим сейчас.
Вот сын, а вот,
да,
так сказать, его сын.
Второе-третье поколение, а может быть и третье-четвертое поколение нераскаянных грешников. Ведь что такое гиперактивность, откуда она берется? Гиперактивность чаще всего, причина ее вот в наше время, является материнская интоксикация во время беременности. Это алкоголь, табак, наркотики. Вот, и отравленный внутриутробный младенец, он рождается с уже психосоматикой. У него уже перевозбужденные клетки коры головного мозга, двигательные зоны коры и так далее. Он эмоционально неустойчив, он порывист, он очень возбудим. Поэтому ничего удивительного. Вот. А что касается сына, ну, это вот предыдущее поколение, это же гиперактивный, это его ребенок.
Ну да, похоже, что внуку 9 лет, а сын вот наркоман.
Ну, вот, поэтому вот от папы родился соответственный ребенок, от соответствующего папы. А здесь надо вот в этом во всем усмотреть не частности, а нужно понять общую закономерность. Ведь 9-летнего внука воспитывать бесполезно, потому что воспитание происходит до 5 лет. Все самые глубокие впечатления, которые определяют судьбу человека и весь его характер, и, как говорят психологи, тип реагирования, мы закладываем до 5 лет, когда душа наиболее пластична и восприимчива. После 5 лет мы уже будем заниматься только деталями и, по большей части, перевоспитанием, очень болезненным. А в 9 лет это как раз уже все перевоспитание. И здесь надо запасаться терпением и понимать, что, чтобы привить человеку какую-то добродетель в этом возрасте, нужно повторить ему одно и то же 1000 раз. Ну вот. А, поэтому, да и дедушки-то, или кто там, бабушка пишет.
Непонятно, кто пишет.
Заниматься воспитанием...
Скорее, бабушка, наверное.
Наверное, не с руки, при живом-то папе, а неизвестно, где там мама. Ответственность за воспитание ребенка лежит только на родителях, а не на бабушке и на дедушке. А родитель, мы видим, чем занимается. Он наркоманит. Поэтому судьба, конечно, у этого паренька незавидная, если так по человеческим понятиям судить. Угу. Вот. Но нужно понимать причину. Мы видим череду передающихся по наследству страстей. Причем не просто как матрица, а с прогрессированием. Мы же видим, что тяжесть грехов прогрессирует из поколения в поколение.
А почему, наслаивается,
когда... Да, почему, ну, там все, там папа с мамой со своими грехами, бабушки, дедушки со своими грехами, и мы получаем результирующую в виде вот этого 9-летнего паренька.
Гиперактивного.
Да. И причину-то нужно искать в себе. Он-то ведь ни в чем не виноват. Он со всей этой своей безобразной гиперактивностью ни в чем не виноват. Это несчастное создание. И начинать нужно с себя. Если... Тот, кто стал причиной этой гиперактивности, начнет изменять свою жизнь ради своих будущих поколений, ради своих потомков, то Господь все управит. Мы все в Его руках находимся. Это за нераскаянный грех накажу тебя до третьего-четвертого поколения. Но там, где начинается покаяние, там все меняется, там прерывается эта патологическая наследственность.
Такая цепочка, да?
Конечно. Мы же не с Луны свалились. Мы потомки своих предков. Мы все очень тесно связаны между собой. Поэтому, когда одни молятся за других, Господь меняет весь род, и мы можем стать родоначальниками здорового, чистого рода.
Ну что ж, еще один звонок. Давайте поступил, послушаем. Алло, слушаем вас, говорите. Говорите. Алло.
Добрый вечер, пожалуйста, вот прокомментируйте сейчас поведение в офисе после Челябинского метеорита. И так неврастения, истерия сейчас еще усилилась. Как себя вести, как объяснять детям, родителям, вообще в автобусе, в транспорте, кто что говорит. Ну, напряжение обалденское.
А это вы из Челябинска, что ли? Ну, а что, собственно, произошло? Ну, упал метеорит. И что? Почему такое напряжение? Конечно, для человека, который боится больше всего вот этих неожиданностей, а этот человек, как правило, с таким неверующим сознанием, стремящимся как можно комфортнее и дольше жить здесь на земле. Да это никогда ни у кого не получалось. Вот когда мы становимся христианами, мы понимаем, что прошлого уже нет, а будущего еще нет. А вот за сегодняшний день нужно Бога благодарить, который у нас есть. И все. Будем мы завтра жить или нет, мы не знаем. Или, может, кто-нибудь знает, или, может быть, вы знаете. Я не знаю. Вот мы сейчас сидим, разговариваем здесь в студии, а где мы будем сегодня ночевать, никто не знает. Дома или, может быть, уже в морге, никто не знает. Поэтому вот христианин, он живет, он ценит время, вот то время, которое сейчас. Он максимально использует свои дарования и пытается не растратить то, что Бог вложил в его природу вот сейчас. Он очень внимательно живет сейчас и извлекает из этого момента максимум удовлетворения от того, что он человек и живет на земле. А вот если мы с вами готовимся не к встрече с Богом, если мы планируем на слишком далеко свое будущее здесь на земле, то тогда нас всегда будут ждать разочарования, и любой прилетевший метеорит будет вызывать у нас ужас. Потому что мы видим, что вот такая случайная, казалось бы, вещь может разрушить все наши честолюбивые планы. А так посмотрите, как все благополучно произошло. Упал такой огромный объект, вошел в земную атмосферу, взорвался и никого не убил. Все живы. Тысячи там разрушенных строений.
Ну, пострадавшие
там
есть.
Миллионы квадратных метров стекол. Пострадавшие есть.
Но они живы.
Да, но никто не погиб. А не кажется ли вам, что это посещение Божие? Уж не благодарит ли нам Бога за то, что Он нам напомнил о бренности нашего существования? Не в ужас впадать, а наоборот радоваться, что Бог рядом, и что Он нас не забыл, и что хоть вот так, но все-таки нас посещает и заставляет нас задумываться над бренностью нашего существования. Я не вижу в Челябинском метеорите ничего плохого.
Продолжим. Вот такой вопрос с сайта. Пишет женщина о муже. 37 лет, заочное высшее образование, электроэнергетик, монтажник, православный, причащение, исповедь месяц назад, детей нет. И у него алкогольная зависимость. Предположительно, тянется еще с подросткового периода. Влияние дурного примера старшего брата и прочих факторов. Проживал со старшим братом в общаге. Были регулярные тусовки, пьянки. Отец его раньше сильно пил до белой горячки. Потом завязал. Несколько лет назад стал снова прикладываться к бутылке, уходить в запои. Только в больнице выходит из этого состояния. И в доме всегда были самогон, и тайники, о которых знал мой муж, будучи подростком. Втайне воровал и выпивал. Может быть примерным семьянином, заниматься спортом, а потом сорваться, пить, пить и пить. Часто выпивает, когда остается один дома или когда раньше освобождается с работы, когда встречается со своим братом. А брат говорит, что мы братья, должны общаться, и тогда разовая попойка затягивается в многодневную пьянку. Не может отказаться от выпивки, когда его бесплатно угощают, особенно когда касается дорогих спиртных напитков, виски, текила и прочее. На фоне его алкоголизма начали дома слушать лекции нравственно-ориентированной психологии, некоторые лекции из подвижника на вашем сайте, но результат тщетен, меньше он пить не стал. В среднем напивается 3-4 раза в неделю, еще похмеляется после пьянки. Не могу никуда из дома уехать в гости или по делам, потому что тут же начинается попойка. Хочу иметь детей, но с данной проблемой не знаю, стоит ли. Хочу, чтобы мой муж перестал напиваться или навсегда бросил пить.
Ну, желание хорошее.
Да,
чтобы человек перестал напиваться. Но видите, к сожалению, на сегодняшний день ваш муж убежденный алкоголик, и он наслаждается своим состоянием, наслаждается своей зависимостью, упивается ей. Он еще, видите, имеет возможность бесплатно пить дорогие спиртные напитки, он их предпочитает. В этом состоянии человек еще не готов для того, чтобы перестать пить. Он еще не исполнен желания завязать. Вот когда дело дойдет до того, что он будет отдать последнее за фуфырик одеколона, вот тогда да, тогда к нему можно будет подходить с предложением, а не завязать ли. Он может на него согласиться. А в этом состоянии, я боюсь, что нет. Он еще в разгаре болезни, и его пока может остановить только какое-то сверхъестественное обстоятельство. Ну, например, если вы будете за него молиться, тогда Господь может как-то какими-то обстоятельствами его тормознет, и он захочет лечиться. Ну, вот. А так пока перспектив мало. Но тут вот еще какая вещь. Вы хотите иметь ребенка, а не решаетесь из-за поведения мужа. Вы знаете, вот как раз появление ребенка может изменить ситуацию. И пока у вас есть законный муж, можете этой ситуацией воспользоваться, родить ребенка. Все-таки человек родится. Ну, вот, какой-никакой. Будете его любить, будет кого любить. А если вашего мужа появление ребенка на свет не остановит, ну, тогда даже по всем церковным канонам вы можете расторгать этот брак.
А не опасно ли это вот, рожать ребенка? Не вырастет ли это такой же вот гиперактивный ребенок, так сказать?
Ну и что? Вот а что, вопрос. Гиперактивный ребенок не человек?
Нет, он человек.
Ну, все, будет любить. Даже если Даун родится, будет любить Дауна. Ну, вот я думаю так. Потому что здесь какого-то, знаете, сейчас конкретного совета дать нельзя. Нужно эту семью просто видеть перед собой и с каждым из них разговаривать. Я могу только давать какие-то рекомендации общего свойства. Я знаю, что очень многие алкоголики вразумляются и исполняются решимости перестать пить, когда появляется ребенок. И когда появляется реальная возможность потерять семью. Когда жена ему вручает второй экземпляр заявления в суд на развод.
Есть звонок, Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем. Алло.
Давайте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я обращаюсь к Вячеславу по такому поводу. Я один раз вам звоню, тут где-то месяц. Но нет пока возможности, я хотел бы поинтересоваться, бесплатно ли у вас прием в Екатеринбурге? И у меня вот такой вопрос. 2 года назад я попал в психиатрическую лечебницу. Прямо на работе у меня получилась такая ситуация. От стресса, который со мной произошло, я начал пить пиво. И пропивался. И у меня, в общем, духовное зрение открылось. Я как-то вам сообщил по этому поводу. Ну, смысл весь в чем? Попал в больницу, мне там уколами, в общем, это все. Но факт остается такой, что то, что я почувствовал, для меня это стоит до сих пор вот как вот, ну, вот как вот, как будто это сегодня произошло. То есть вот это чувство, вот этот адский вот этот страх, который я почувствовал, он у меня остался.
Вопрос.
Я хожу, молюсь.
Вопрос.
На причастие, на службы, вот вечернее правило, монастырь ездил, но вот это состояние, оно у меня осталось. У меня на душе, то есть вот это все легче стало за последнее время, особенно полгода. А первые 1.5 года я чувствовал себя очень постоянно на таком... То есть мне чувство казалось, что я вот сейчас умру, и все, и как без покаяния, без чего. Но я понимаю так, что это уже на психиатрическом у меня, как говорится, подсознание вот это все до сих пор...
Вопрос, пожалуйста.
И вот я бы хотел вас спросить, что мне делать и как мне к вам приехать и такое.
Ну, консультация бывает и бесплатная. Вот если человек приезжает и говорит, у меня нет денег, мне нечем заплатить, ну, пожалуйста, он получит такую же точную, но бесплатную консультацию. Вот. Во-вторых, конечно, если начать пить пиво каждый день в больших количествах, то однажды откроется духовное зрение, и человек начнет видеть бесов. Но это не значит, что он духовно прозрел, ему открылась светлая духовная реальность. Нет, ему открылась ближайшая к нему духовная реальность. Это бесы. Вот. Потому что он, собственно говоря, от них мало чем отличается, когда он пьет запоями. И он подобное тянется к подобному. И это может затягиваться, иногда напоминать психоз. И иногда в таком состоянии человек может оказываться в психиатрическом стационаре. И может оказаться даже среди поставленных на учет по поводу шизофрении. Поэтому будьте осторожны. и выполняйте сейчас рекомендации психиатров, которые вами занимаются, а алкоголя вам нельзя ни капли до конца жизни.
Спасибо. Еще один вот вопрос с сайта. Мне 34 года, лингвист, не работаю 3 года, не замужем, крещена, исповедуюсь каждую неделю. Я обращаюсь к вам письменно, обращалась к вам письменно год назад. Речь шла о неврозе, о панических атаках. Мне было немного лучше, но не вследствие, увы, духовной работы, скорее из-за возникшей страсти к мужчине. Mm-hmm. Теперь, год спустя, расставшись, я получила вновь те же симптомы, плюс нервный срыв и агрессию. Меня направили в Сосновый Бор. Фобии обострены. Моя жизнь давно стоит на месте, я не работаю, нет семьи. Мой вопрос как к специалисту. Рекомендуете ли вы, как православный врач, эту клинику? Ведь там и телесно-ориентированная терапия, массаж. Мне очень нужна помощь специалиста, но если лечение в клинике против веры Бога, то, может, вы что-то посоветуете? Спасибо. У нас осталось немного времени.
Да, я быстренько. Значит, здесь облегчение было вызвано тем, что одна страсть сменила другую. Блудная страсть на время сгладила проявление там, гордости, самонадеянности, самоуверенности и так далее, которые являются причиной всех неврозов, панических атак.
То есть это вот все-таки не лечение, а скорее замещение одной страсти.
Да. А то, что касается вот этой клиники, но вы же меня спрашиваете как православного врача. Я отвечу, что как православный врач я не могу рекомендовать. Вот. Вы сами пишете, почему? Потому что там применяются психотехники терапии уже такого оккультного свойства. А это противоположная православию духовная практика.
Угу. Ну что ж, вопросы с сайта практически все. Если у нас больше нет никаких других вопросов по телефону, значит, вот еще один, буквально если коротенько, значит, из Ленинградской области. У меня такая проблема. Отцу 53 года в данный момент, живет отдельно со своей матерью, которой 85, и последние 20 лет страдает алкоголизмом. Оно вот лечиться не хочет не только от алкогольной зависимости, но даже просто избавиться от болезней, вызванных алкоголизмом. Помогите, пожалуйста, или подскажите, куда обратиться за помощью. Отец крещен в православной церкви.
Но тоже
вот по поводу
алкоголизма. Простите, если я правильно понял, 85 лет?
Или кому-то? Отцу 53 года, живет со своей матерью, которой 85 лет.
А, вот
лет.
Как, понятно.
И последние 20 лет отец страдает алкоголизмом.
Ну, это сформированная под воздействием алкоголя личность. И сейчас стараться его избавить от этого состояния во что бы то ни стало, не надо. Угу. Вот. Сейчас нужно от всей души молиться за своего родственника больного в таком возрасте. И твердо верить в то, что Господь позаботится о нем лучше вас 1000 раз. Угу. Вот. А что из этого будет, Бог как Бог даст.
Спасибо, Вячеслав Владимирович. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Напомните ваш телефон.
Телефон в Екатеринбурге 219-71-21. И, пожалуйста, приходите все на школу православного самосознания. Каждый вторник, 19:00, конференц-зал на Репина 6А.
В прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 4 марта, в понедельник. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо вам. Всем до свидания.